Я вас категорически приветствую. Мир уверенно скатывается в полное безумие. Лента новостей обновляется с пулеметной скоростью. Прошедшую неделю дома не был. Так что поговорим только о самом главном, причем за пару недель. 23 августа 2023 года возле населенного пункта Куженкино в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer Legacy. Росавиация опубликовала список пассажиров, в числе которых оказались Евгений Пригожин и основатель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. 7 пассажиров и 3 члена экипажа погибли. Обнаружены тела всех 10 погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как в одном самолете оказались Пригожин и Уткин, понять решительно невозможно. Люди это были опытные, крайне осторожные, даже в одной машине старались не ездить, а тут такое. Само собой, мгновенно отреагировали западные СМИ. Мировые издания как под копирку опубликовали материалы под заголовком «Месть Путина». Помню, когда укронацисты сбили малайзийский «Боинг», самолет еще не упал, а западные СМИ уже пестрели заголовками «Путин убил наших детей». Этим ничего расследовать не надо. Сами подбили, сами разоблачили. Ну, а нам поспешных выводов не надо. Подождем, что скажет следствие. Похоронили Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в городе Санкт-Петербурге. Родным и близким погибших сил и мужества. Погибшим земля пухом. Утром 23 августа санаторий в селе Лавы Белгородской области двумя волнами атаковали украинские беспилотники. По ходу атаки с одного из дронов сбросили бомбу. Взрывом накрыло 3 мужчин. 2 убило на месте, 3 скончался в больнице. Какую военную цель преследуют украинские нацисты, нанося удары по мирному санаторию? А никакой военной цели у них нет. На фронте никаких успехов нет и не предвидится, поэтому цель у них сугубо террористическая – попытка запугать мирное население и убить для этого как можно больше мирных граждан. Подобные атаки укронацисты в своих СМИ преподносят как небывалые победы и достижения. Ну, оно и понятно, потому что ничего другого показать не могут. Ну, серьезно, не показывать же горы своих трупов, которые образуются в ходе так называемого контрнаступа. О плачевном состоянии ВСУ на фронте говорит и недавнее заявление Зеленского. Зеленский внезапно сообщил о просьбе военных усилить мобилизацию и мобилизовать побольше людей. Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность мобилизовать больше. А больше пока ничего сказать не могу, заявил Зеленский. А что тут, собственно, говорить? И без дурацких рассказов понятно, что пушечное мясо стремительно заканчивается, что гнать на мины и под русскую артиллерию дорогую европейскую технику хозяевам уже весьма накладно. Гораздо дешевле отправить на мясо еще 30-40 украинцев. А вот этого, дорогие украинцы, ваш кровавый клоун, за которого вы скакали на Майданах, вам сказать и не может. О том, что Украине таки придется как-то договариваться с Россией, недавно поведал глава офиса генсека НАТО Стиан Йенсен. 15 августа газета «Верденсганг» тиснула заметку. Глава офиса генсека НАТО не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенсен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, и вопрос передачи территорий уже поднимался. Но, правда, после этого гражданин немножко засбоил и выступил с другим заявлением. Дескать, мои слова, говорит, были ошибочными. Ну, тут звучит композиция. Чё ж ты, фраер, сдал назад? Очевидно, главе офиса генсека НАТО в доступной форме пояснили, что вслух подобное на людях говорить пока что рано. Следи, говорят, Йенсен, за своей метлой, а не ты сам знаешь. Президент Украины тут же заверещал, что разговоры об уступках территорий в обмен на вступление в НАТО нечестные. Предводитель укронацистов заявил, что его страна очень сильно хочет стать членом такого замечательного альянса. Ну а менять НАТО на наши земли – это нечестный разговор, это нечестный диалог, это искусственная провокация. О какой честности ты там буровишь, Вова? Тебя давно уже отымели и останавливаться не собираются. Что скажут делать, то ты и будешь делать. А если не будешь, ну, можешь посмотреть на предыдущих непокорных лидеров малых государств. Демократические методы США известны всем, а вот тебя эти жуткие примеры, похоже, ничему не учат. На днях от серьезного представителя западной творческой элиты поступило весьма неожиданное заявление. Датский режиссер Ларс фон Триер заявил в своем запрещенном в России Инстаграме, что жизни россиян тоже важны. Таким образом, датский режиссер осудил решение Запада передать Украине реактивные истребители F-16. Такую интересную реакцию у Ларса вызвала встреча Зеленского с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Эти двое на пару облазили истребитель, понаделали фоток, а премьер-министрка выразила надежду, что первую группу из 6 истребителей Дания подгонит на Украину ближе к Новому году. Гражданка Фредериксен отметила, что Копенгаген с самого начала военных действий поддерживает Киев, потому что ваша свобода – это наша свобода. Ну, короче, тупому Ишаку в очередной раз подвесили перед носом морковку, а Ишак и рад стараться, без раздумий отправляет своих граждан на убой, лишь бы получить еще одну минутку славы. А Ларс фон Триер отметил, что датский премьер вчера, как влюбленная без памяти, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийства, улыбаясь до ушей. Но мы в таких случаях говорим «улыбиться, как параша», ну, европейскому интеллигенту виднее. Отрадно, что есть еще среди тамошних творцов люди, которые понимают, что война – это плохо для всех. И даже в тамошнем-то царстве свободы не боятся публично об этом говорить. Молодец, Ларс. Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Станут под оглушительный вой про полную изоляцию России, под крики о новом железном занавесе, ну и тому подобное. Ну а на деле нет никакой изоляции. Как раз наоборот, многие страны посмотрели на то, как без затей кидают кого попало так называемые западные партнеры, и быстренько сообразили, что с такими дела надо вести по минимуму. А вот с большой, богатой, радушной, развитой Россией налаживать связи и вести дела гораздо спокойнее и интересней. Верной дорогой, товарищи. Дональд Трамп дал интервью Такеру Карлсону. Донни себя не сдерживал и тут же заявил, что украинский конфликт должен быть немедленно остановлен, потому что там гибнут сотни тысяч людей. Байдена Донни назвал полностью некомпетентным, в том числе и в решении данного вопроса. Но в целом считает, что Байден – это худший президент в истории США. «Это коррумпированный человек. Коррумпированный настолько, что я даже перестал называть Хиллари Клинтон бесчестной». Дональд, как всегда, знатно острил и заявил, что Байден может не дотянуть до выборов в 2024 году. По физической форме он совсем не триатлонист, а разумом еще слабее. Когда ходит, не может оторвать ноги от земли, а на пляже не может поднять шезлонг. Трамп выразил твердую уверенность в том, что такого кризиса не случилось бы, если бы он оставался на своем посту. Ну, невозможно спорить. Ждем свежих откровений. 80 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Битва эта шла 50 дней и ночей. С обеих сторон было задействовано более 4 миллионов человек, почти 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходок, 12 тысяч самолетов. И это была одна из самых масштабных битв в истории человечества, в которой, как известно, победила наша Красная Армия. Управленческий талант советских военачальников, непоколебимая стойкость наших солдат, могучий тыл – все это позволило сломать хребет Объединенной Армии Европы. В тяжелейшем сражении наши предки одержали победу. От такого поражения вермахт оправиться уже не смог и утратил стратегическую инициативу навсегда. Именно Курская битва переломила ход Второй мировой войны, ну и мировой истории в целом. Слава советскому народу-победителю! Вечная память героям! В день 80-летнего юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин прибыл на торжественное мероприятие в город Курск, где вручил награды героям специальной военной операции, в том числе наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Экипаж танка «Алёша» разгромил колонну укронацистов в Запорожской области. Отважные танкисты сожгли 8 единиц бронетехники врага в одном бою. Вся страна смотрела видео с поля боя, утирая холодный пот. Добив последнюю машину врага, экипаж танка еще 40 минут прикрывал мотострелков, которые разворачивались в боевые порядки. Президент отметил, что герои спецоперации достойны славы участников Курской битвы. Подчеркнул, что все бойцы, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВО, сражаются смело и решительно. Ну, что тут сказать. Экипаж танка «Алёша» выступил, как это говорится, на все деньги. Настоящие солдаты, настоящие мужчины, честь и слава. Военной удачи вам, мужики. А на сегодня все.
Мы регулярно отправляем посылки на фронт. У нас несколько точек, которые мы охватываем. До этого у нас сотрудник, он находился в горячей точке на фронте. И мы отправляли еще вот в октябре, в ноябре, в декабре. У нас больше был объем посылок и чаще мы отправляли. А сейчас у нас отправление сводится где-то раз в месяц, в полтора. Мы тоже находим, кому передавать. Постоянные запросы поступают, они есть. Дальше уже по мере возможности, исходя из финансов, которые наши прихожане передают благодаря корзине добра, мы делаем закупки.
А что за корзина добра?
Корзина добра – это еженедельная акция около храма, когда мы предлагаем народу оказать помощь фронту, предлагаются наборы, они меняются. Сейчас вот чаще всего это медицина, это аптечки, это медицинские повязки всяческие. Мы их выставляем, у нас есть волонтер, который закупает это все. Мы выставляем, народ может это приобрести и отправить, соответственно, нашими тоже силами на фронт. Вот. Акция пользуется популярностью. Спасибо нашим прихожанам. Они действительно вкладывают в это служение, так скажем, общее, свою лепту. Кто как может. Всячески стараемся помочь фронту.
Как к вам присоединиться?
К нам присоединиться очень просто. Можно на корзине добра также сказать, что хотите помогать. Вот, и наши волонтеры, они обязательно запишут ваши контакты, и мы будем рады, если вы к нам присоединитесь, потому что помощь всегда нужна. Она бывает просто в том, то, чтобы собрать коробки, опечатать, вот как мы делаем там описи, наклеечки на коробочке. Это все несложно, занимает немного времени, но это тоже вклад, это тоже перебрать, пересмотреть, рассортировать.
Храм пророка Илии в Черкизове оказывает помощь военнослужащим, находящимся на фронте с октября 2022 года. И за это время мы работали с разными подразделениями. Наша установка работает только с проверенными подразделениями, потому что перед тем, как запускалась помощь, к нам обращались многие прихожане о том, что они сталкивались с мошенниками. Люди собирали деньги для фронта, а на самом деле помощь фронту не доходила. Ну, каждый из нас такие ситуации слышал, о таких ситуациях слышал. И, конечно, когда мы приняли решение приходом помогать бойцам, для нас самым главным было, чтобы наша помощь, те деньги, которые жертвуют люди, те средства защиты, те средства для ведения боевых действий. Некоторые люди просили покупать именно эти инструменты и эти девайсы, чтобы они доходили, собственно, до бойцов. И, ну, отдельно мне хотелось бы отметить, мы все равно с вами знаем, как много людей сегодня в тылу помогает людям, как собираются деньги, как закупаются различные оборудования или медицинские средства для оказания первой и не только первой помощи, для оснащения госпиталей и для вообще помощи всем тем, кто находится на передовой. Но чем отличается помощь храма фронту? Она прежде всего отличается духовной поддержкой. Мы, конечно же, пытаемся бойцам передать не просто помощь как таковую, но еще и помочь им духовно выдержать тот бой, который они сейчас ведут. Любое военное действие – это соприкосновение, очень близкое соприкосновение с Господом. И часто к этому соприкосновению мы не готовы, когда живем простой своей светской мирской жизнью. Многие из нас оказались перед лицом Господа в силу, опять же, военного конфликта и пришли туда, на передовую, неподготовленными. В условиях, когда на передовой не хватает священнослужителей, мы, прихожане и миряне Русской Православной Церкви, считаем своим долгом помочь еще и духовно, поддержать духовно наших военнослужащих, многих героев, отцов, сыновей, братьев. И, кстати, женщин тоже достаточно на фронте, сестер, матерей и жен. И для этого мы не только собираем, как я уже сказала, помощь из каких-то вот из оборудования или медикаментов, но мы еще и готовим такие, знаете, духовные наборы, такие наборы православных бойцов. Что в них входит? Не входит молитва слов, не входит 90 псалом, не входит крестик. Потому что, опять же, повторюсь, многие ребята пришли на передовую без вот этой духовной поддержки, не понимая, как близок Бог и увидев Бога буквально в первом бою. Поэтому мы своим вот этим долгом считаем еще и поддержать вот так духовно наших ребят. И вместе с большими коробками помощи мы всегда кладем что-то, связанное с духовными основами. Но, кстати, к ним мы относим еще и на письма, которые готовят дети, которые готовят все мы. Не только дети, но и взрослые пишут солдатам, военнослужащим на передовую. И мы их тоже передаем. Мы тоже считаем, что доброе слово и послание любви, написанное на открытке или на бумаге, неважно в каком виде, в очень красивом или это просто карандашом начертанные слова поддержки, это тоже послание духовное, это тоже послание любви, и это все то, что укрепляет всех нас и людей, находящихся на передовой, и нас, находящихся в тылу, ожидающих своих героев.